ветер в окно.
За пультом в студии Татьяна Кузнецова, у микрофона Татьяна Путренко, в эфире вторая часть радиоканала «Ветер в окно». В 22:30 мы передадим слово Москве. Виктор Татарский, 900 дней. Радиокомпозиция к 70-летию со дня начала блокады Ленинграда. Ну а прямо сейчас мы вспомним об одном русском писателе, властителе дум поколения, испытавшего на себе ужасы войн начала 20 века, русско-японской, Первой мировой. Ну, а кто уцелел, прямиком попал в гражданскую и красный террор. Я говорю о Леониде Андрееве. В этом году, в августе, исполнилось 140 лет со дня его рождения. В свое время его популярность была много выше Горького. Его называли продолжателем чеховской традиции в 20 веке, хотя изначально было ясно, этот талант, этот взгляд на мир ближе к Лермонтову и Достоевскому. Но изобразительные средства Леонида Андреева, как писателя и, кстати, прекрасного живописца и графика, они для того времени оказались резко неожиданными и вызвали как восторг, так и полное неприятие. Резкое неприятие у Леонида Андреева вызывали и революционные события в России. Уже после 1905 года они навсегда разошлись с буревестником Горьким. А были ведь близкими друзьями и даже соратниками. В 1919-м, 12 сентября, он скоропостижно в 48 лет скончался на своей даче в Финляндии, обретший в 17-м независимость. До последних дней выступал с обличением нового порядка в России. Был похоронен в Финляндии, а в 1957-м, по некоторым данным, в 56-м году, его прах был перенесен на Волковское кладбище Ленинграда. В архиве моего коллеги Николая Кавина сохранилась короткая запись. Дмитрий Сергеевич Лихачев рассказывает об этом. В разговоре слышен голос внучатого племянника Леонида Андреева Александра Серафимовича Вагина, занимающегося разбросанным по разным странам архивом писателя.
Дело в том, что я с Леонидом Андреевым имел следующую историю. Могила Леонида Андреева находилась недалеко от его бывшей дачи, которая сгорела во время войны, на другом берегу реки. И там был женский монастырь. Это кладбище этого женского монастыря было в страшном состоянии. И я тогда хлопотал очень усиленно, чтобы прах Леонида Андреева был перенесен в Россию по его завещанию. Когда я хлопотал о Леониде Андрееве, я столько наслышался о том, что он контрреволюционер, что он антисоветчик, хуже его не может быть, антисоветчик и так далее, то я понял, что и хранение его вещей в опасности. Кстати сказать, с той дачи сгоревшей у нас есть в музее стулья его дачи. У него была склонность к монументальности в своих работах, жизнь человека и так далее, и к монументальности в обстановке.
Вы сказали о переносе праха Леонида Андреева. Его перенесли ведь в 57-м году. Но дело в том, что по завещанию Леонид просил ведь похоронить себя не на Волковом кладбище, а на Новодевичьем, рядом с женой. Это не состоялось. Но самое обидное, что было в этой всей процедуре, что осталась там мать на Черной речке. Меньше чем через год она умерла, и она осталась там. И никаких следов ее могилы больше нету.
Перезахоронение производится варварски. И лучше, чтобы она покоилась без могилы.
На Волковом кладбище, на обелиске, на надгробии Андреева, кстати, тоже из лома взят памятник, старый какой-то памятник взят из лома, мы просто решили сбоку сделать надпись Анастасии Николаевны Андреевой, хотя бы в память о ней.
Произведения Леонида Андреева по понятным причинам многие годы не издавались. Лишь в 70-е понемногу стали доходить до российского читателя его ранние, как писала критика, демократической направленности, рассказы, потом пьесы. Затем вдруг среди настольных книг интеллигенции оказалась мистическая «Роза мира» сына Леонида Андреева Даниила. И вот в последние годы новый всплеск интереса к творчеству писателя, о котором спорили еще в начале 20 века. Это о нем Лев Николаевич Толстой сказал: «Пугает, а мне не страшно». А другие утверждали: «Гений, а то и демон». 9 и 10 сентября на сцене Театра комедии состоялась при полном аншлаге петербургская премьера пьесы Леонида Андреева «Екатерина Ивановна» Ярославского театра драмы имени Федора Волкова.
Ой, Ох, ты сильный у меня, а? Не ожидал, что ты у меня сильный такой горе. Садись давай, давай. Она ранена? Нет, цела вроде. Третий, кажется, попал. Нет, надо посмотри. Фомин, пойди посмотри. Нет. Вставай, давай, вставай. А куда? В дверь куда? Иди, Фомин!
Дай мне!
Иди!
Дай!
Тихо, говоря! Все сказал!
Так по-андреевски, с выстрелов и криков, начинается действие Екатерины Ивановны. Муж, между прочим, депутат Госдумы, стреляет в заподозренную в измене жену. Незадолго до спектакля мы говорим с режиссером театра Евгением Марчелли. Евгений, ну прежде всего, наверное, мы записываем интервью в день, когда Ярославль скорбит по жертвам авиакатастрофы, где погибла команда «Локомотив» Ярославская.
Ну, я думаю, что все пребывают в каком-то таком странном, даже каком-то мистическом ужасе.
Гастроли вашего театра в Петербурге сколь долго продлятся и что вы привезли?
Это очень маленькие гастроли, они продлятся всего 2 дня. Привезли мы одно название, это спектакль по пьесе Леонида Андреева «Екатерина Ивановна», и играть будем в театре комедии.
Ваш спектакль был номинантом на «Золотую маску» или ее получил?
Спектакль был номинантом там, в 5 номинациях. Лучший спектакль, лучший спектакль большой формы, лучшая режиссура, лучшая актерская мужская, лучшая актерская женская. И даже мы получили одну маску, но не в номинациях. Это был спецприз жюри актрисе, которая играет Екатерину Ивановну, за полноту и предельность актерского существования вот в этой роли. Так жюри обозначило этот спецприз.
Как вы выбирали пьесу? Потому что Андрееву 140 лет или...
Ну, вы знаете, я признаюсь, я сначала выбрал пьесу, а потом узнал, что ему исполнилось 140 лет, и пьесе почти 100 лет. Мы с театром, когда вели переговоры о какой-то работе, мы долго перебирали какие-то названия, искали, пытались. И, конечно, меня прежде всего интересуют в театре пьесы, в которых есть исследование какого-то мужского и женского взаимодействия, любовь или ее отсутствие, или сложность в гендерных отношениях. И вот как-то мы так вышли на это название вдруг.
Ну так это же вся мировая драматургия вообще-то, то, о чем вы говорите.
Нет, есть мировая драматургия с социальной, там, не знаю, направленностью, там, не знаю, с политической, еще какой-то. А меня интересовала как конкретно вот эта тема, этот момент. И театр, видимо, интересовал тоже эта тема, этот момент.
И как... Мы совпали.
Да, и мы совпали. Как только появилось это название, мы сразу на нем остановились.
Все-таки Леонид Андреев такой сложный и не очень, можно сказать, современный автор. Он был экспрессионистом, если определять жанры. И в драматургии я вот не берусь даже назвать имена, которые близки. Но, наверное, если театр 20 века, начало, это на пьесы Блока, такие схематичные. Сейчас, как вам кажется, почему это может звучать актуально?
Вы знаете, я затрудняюсь на этот вопрос ответить, потому что мне это, в общем, кажется, что как раз Андреев, он, ну, даже, по-моему, его и относили где-то так, на середину между Горьким и Блоком. И, с одной стороны, у него есть пьесы такие мистическо-символические, а с другой стороны, это вот совершенно реалистическая история. Хотя, конечно, с какими-то элементами там мистики и символики, но это, по-моему, одна из самых его таких вот психологических, реалистических пьес. По крайней мере, я к ней так отнесся, как абсолютно психологической, почти реальной истории.
Неужели? Андреевым пугали в начале века еще, там, Лев Толстой говорил, вот он пугает, а мне не страшно. Ну, никак уж реалистическим автором его назвать трудно.
Да, но это...
Может быть, даже гиперреалистическим.
Это даже одна из, наверное, немногих его пьес, которые можно все-таки отнести вот к какому-то, на самом деле, гиперреализму даже. Это же не жизнь человека, которая абсолютно в символическом, таком мистическом ключе сделана. А это уже такая пьеса, которая почти реально рассматривает ситуацию какую-то жизненную.
Все-таки что вас в этой ситуации вот привлекло как режиссера? Как вы работали с актером? Как вы говорили той же Екатерине Ивановне, актрисе, которую ее исполняет, что ей играть? И каким образом это в 21 век переносится?
Вы знаете, ситуация взаимоотношений мужчины и женщины, она, мне кажется, она вообще вечна. От самого, в общем, начала, как только человек пытался осмыслить свою жизнь. И в пьесе задана очень-очень сложная такая, пиковая такая ситуация. Ситуация, ну, в общем, формальная измена.
Ну, жена, да, изменяет мужу, он возмущен, стреляет в нее в начале первого действия.
Да, предполагая измену. Когда предполагаемая измена становится реальной изменой, и дальше идет какой-то удивительный, такой необратимый процесс, ну, разрушения, по крайней мере, уж семьи и человека точно. Мы мне кажется, что ситуация измены в принципе, и буквально, и как бы в каком-то таком символическом смысле, это вечный вопрос, это не вопрос конкретного времени.
Ну, тогда можно ставить Шекспира. Что все-таки вот именно в Леониде Андрееве привлекло?
Именно разрешение этой ситуации. Не шекспировская Отелло, где, ну, Мавр, приревновав, покончил дело убийством. А здесь как раз другая история. Она очень похожа на шекспировскую, зеркально отражает ее, только она сделана немножко в другом, другим способом, другое решение есть. Мужчина, приревновав, доводит женщину до измены, а женщина, изменив, познает что-то такое, что ее приводит к желанию, ну, гибели, скажем так, да? Я сейчас немножко литературно говорю, а мужчина это, провоцируя, усиливает этот момент. Для меня это история абсолютного мужского эгоизма, желания овладеть, обязательно овладеть красотой и ее уничтожить. Это вот мужская такая.
И это, в общем, 21 век, пожалуй. Да. Где не само событие, а как бы подведение, да, вот типа да. Доведение до самоубийства.
Да, это уже отношение к нему, к событию, к ситуации, да.
Леонида Андреева сравнивали и с Чеховым, и, кстати, его многие рассказы первые были похожи на чеховские. И в то же время это, конечно, наверное, продолжение линии Достоевского с его глубинами, безднами.
Да, я думаю, что это как раз исследование того страшного, наверное. Мне кажется, Андреев манил вот этот мир запредельных каких-то ситуаций, мир темных страстей, что ли. Не знаю, я не точно могу.
Ну, возможно, тем самым он и перешагнул, конечно, почувствовав на себе все ужасы Первой мировой войны, потом вот этой оторванности от Родины неожиданной. Недаром же его живописные работы, они похожи на работы Гоя.
Ну, я думаю, что это еще и его личная судьба, личная его история. Все-таки у него там по 3 попытки самоубийства, алкоголизм, наследственное и так далее, это все вместе дало, наверное, некую такую очень сложную личность. Личность неоднозначную, личность гиперболически увлекающуюся как в жизни, так и в общем в творчестве. Он увлекался какими-то мощными, сильными страстями, преувеличениями и исследовал вот это, как бы сказать, запредельное, довольно смутное, странное в человеке.
У вас необычная фамилия. Нет ли итальянцев в роду с их страстями?
Есть. У меня папа итальянец. В 30-м году вся семья моего папы, он был тогда мальчиком, приехала в Россию, в СССР, бежав от фашизма в Италии. Они были коммунистами. Такая была большая группа политэмигрантов во главе с Пальмирой Тольятти. Папа встретился здесь с моей мамой, и я родился в Киргизии, в городе Фрунзе. Мама русская, папа итальянец, родился в Киргизии. Я такой космополит, у меня нет родины. Весь мир моя родина.
Ну тогда понятно, почему вам близко творчество, может быть, Леонида Андреева. А вот ваши актеры, они это воспринимали или приходилось долго и подробно объяснять?
Нет, вы знаете, очень любопытная ситуация. Это же моя была первая встреча с Волконским театром, с академическим, в чем-то кандовым, в чем-то таким немножко консервативным, махровым театром. Но поскольку основная часть спектакля – это актеры, в общем, молодого возраста, они с какой-то бешеным желанием и активностью включились в эту работу. Ну, а уж актриса, которую театр пригласил на исполнение главной роли Екатерины Ивановны, это актриса из Санкт-Петербурга. Из театра Льва Стукалова, наш театр, она приехала на эту работу, и она была просто увлечена, и до сих пор после этой работы она осталась в Ярославле работать, и я остался в Ярославле работать, и мы вместе работаем и по сей день.
И несколько вопросов исполнительницы роли Екатерины Ивановны Анастасии Светловой. Все-таки что вы играете? Всегда актер говорит, я играю чеховскую одну из трех сестер Ольгу, там, тем более, кстати, пьесу и эту пьесу Андреева сравнивают с тремя сестрами, только говорят, полная безнадега тут. Актер, даже после того, как ему режиссер все объяснит, он думает: вот, а я вот сыграю вот так вот. Вот что вы играете?
На самом деле, вот когда мне задают вопрос, что вы играете вот в той или иной роли, я как-то затрудняюсь сформулировать это словами. Я могу сказать, что я играю.
Вы таких женщин встречали?
Пожалуй, нет, но мне все равно кажется, что в каждой женщине вот есть такой момент, когда женщина оскорблена, обижена изменой мужчины, все равно потребность отмстить ему и сделать это, я так думаю, что, наверное, ну, если не многим женщинам, то каким-то женщинам присущим.
Мне есть еще там клин клином выбивают.
Трудно сказать. Есть тема любви. Есть тема любви и невозможности любви с человеком, собственно, о муже я сейчас говорю в этом произведении. То есть разрушилось что-то очень важное и очень цельное, что-то настоящее.
В обоих.
Да, в обоих, конечно. И невозможность собрать. То есть вот ту самую чашку, которая разбита, ее как бы ты ни клеил, как бы ты ни пытался, ее уже и спить из нее уже невозможно. Поэтому я думаю, что вот основная тема того, что я играю, это история об измене, которая разрушила.
Не об измене, как я понимаю, а
ну и измене тоже. Она же могла этого не делать, но тем не менее она это сделала. То есть история неверения друг другу и невозможность потом уже после содеянного уже невозможно соединить то, что уже не склеить. Конечно, наступает момент, когда просто уже идешь к концу сознательно. То есть есть момент такого уже как бы запущенной машины
самоуничтожения.
Да, самоуничтожения.
Что он хотел отнять ее, убить меня. Разве вообще чья-нибудь жизнь может быть так противна? Вот скажите мне, разве я виновата, что я красива? Ведь подумайте, подумайте, мне очень важно это знать. Разве я виновата, что я красива?
Нет.
Нет, да вы молчите, молчите. А теперь я была бы мертвой, вы знаете? Я была бы мертвой, что это значит? Знаете, однажды ночью мне представилось, что я и есть мертвая. Это ощущение, это было очень странное ощущение. Я даже не могу вам передать это. Это не страх, нет. Это что-то такое.
Вот что писал Александр Блок в статье «Память Леонида Андреева». В жизни человека, как во всем ряде произведений Андреева, которые открываются этой пьесой, поставлен нелепый, досадный вопрос, который предлагают дети. Зачем? Что не скажешь ребенку, он спрашивает «Зачем?». Взрослые на этот вопрос ничего не в состоянии ответить, но они также не в состоянии признаться в том, что они не могут ответить на этот вопрос. Просто глупый вопрос, детский вопрос. Вот что мне лично кажется самым драгоценным в Леониде Андрееве. Он всегда задавал этот вопрос и был трижды прав, задавая его. Потому что сейчас этот самый вопрос задает цивилизация великое дитя – Россия. А ответить на него так, чтобы за ним не последовало опять второе, полуравнодушное, полукапризное «зачем?», никто не может. Кажется, не может и в 21 веке. Только то, что казалось в начале 20 века излишне экспрессивным, трагическим предчувствием Леонида Андреева, увы, стало почти обыкновенной реальностью века 21-го. Со спектакля Ярославского театра «Екатерина Ивановна» ушло с десяток человек. И было понятно, эстетика постановки и, думаю, самой пьесы возмутила их до глубины души. Некоторые зрители, судя по реакции зала, приняли происходившее на сцене за что-то наподобие жанра черной комедии, не заметив рыдающего отчаяния, как говорил когда-то о стилистике Андреева символист Андрей Белый. И в заключение еще один вопрос к Анастасии Светловой, игравшей до того Настасью Филипповну в «Идиоте» Достоевского. Похожи ли роли?
Может быть, близкими вот по какой-то степени отчаяния, но не близкими совершенно в трактовке, потому что трактовка того спектакля, в котором была занята я, Настасья Филипповна, он очень отличается от спектакля Екатерины Ивановны по, собственно, исполнению и по трактовке вообще, по решению режиссера.
По стилистике.
И по стилистике, безусловно.
Но можно сказать, что и та, и другая героиня вполне возможны в драматургии и в восприятии людей, опять-таки, уже 21-го.
Я абсолютно уверена, что это так.